Добрый вечер, товарищи. Продолжаем нашу традицию в Центральном доме работников искусств. Открываем вечер, который мне поручен открыть, и делаю я это от всей души искренне. Вечер, посвященный человеку, живущему в Москве, работающему в Москве, работающему, как коллега, могу сказать, один раз даже был у него на телевидении в спектакле, который он ставил день за днем. Удивительно плодотворно, грамотно, талантливо, с большим достоинством актера, который носит звание актера Московского художественного театра. Открываем вечер, проходят годы, идет работа. Но когда есть категория людей, которые удивительно как-то многогранно, плодотворно работают, с ощущением интеллигентности, такта, те актеры, которые были с ним связаны, как актеры с режиссером, всегда отмечали, что этот человек удивительно умеет найти хороший подход к актерам, сделать атмосферу творческой в работе над теми вещами, которые он делает. В последнее время этот человек, как кажется, вот со стороны глядя, как глядя со стороны из другого театра, очень увеличивает диапазон своей работы. Он очень плодотворно стал работать в кино и как актер, и на телевидении как режиссер. И несколько спектаклей настоящего большого театрального достоинства поставлено им и в МХАТе. Открываем вечер артиста театра и кино, актера Московского художественного театра, режиссера, заслуженного артиста республики, лауреата премии имени Попова, удивительно хорошего, молодого, продолжающего быть молодым, талантливого человека, который работает у нас в искусстве. Всеволод Николаевич Шиловский.
Дорогие мои, вы знаете, я после недолгих размышлений понял, что лучше всего самому вести вечер и всю правду самому рассказывать, нежели кто-то про тебя что-то будет говорить. Поэтому сегодня я один, без всяких реквизиторских моментов, я буду один. Вы знаете, дорогие товарищи, когда подходишь к определенному рубежу в жизни, то начинаешь делать своеобразный отсчет, как ты жил, чего ты наделал. И я прихожу к выводу, что я очень счастливый человек, просто удивительно счастливый, начиная просто с раннего детства. Ну, разве это небольшое счастье, когда мы с мамой плыли в эвакуации на барже? Я убежал от нее, мне было 3 года. И я упал в люк на барже, ну, примерно высота, вот как этот потолок. Что от меня должно было бы остаться? Ничего, мокрое место. Проходивший мимо матрос поймал меня вот так в полу бушлата и принес маме, говорит, возьми. Что это, разве не счастье? Счастье. Разве это не счастье громадное человека, когда я после окончания учебы в школе был принят, даже не верилось просто, в школу-студию при Московском художественном театре. И разве это не громадное счастье? Тоже не верилось, что меня пригласят в этот театр. О том, что я когда-нибудь буду работать с этими великими стариками, даже в мозжечке мыслей не было. И это счастье тоже пришло, о чем разговор впереди. Поэтому я действительно счастливый человек. Мне везет главным образом, во-первых, на колоссальные личности, которые меня формировали, на моих педагогов, на моих учителей и на друзей. А друзья, вы знаете, это, как вам сказать, зеркало тебя. Вот здесь сидят люди, с которыми я дружен более 30 лет. То есть, ну, всю, в общем, жизнь более 30 лет. Но вот почему я начал со слов о возрасте, что, к сожалению, наша нервная жизнь, наша стремительная жизнь, каждодневная, вырывает просто людей из рядов, а они оказываются самыми твоими близкими, самыми дорогими. И вот вечер этот я хочу начать с фрагмента фильма, снятого моим другом, который успел снять из этого фильма из 2500 полезных метров только 400. И ушел. А так получилось, что я очень отрицательно относился к кинематографу и, в общем, воспитанный своими учителями мхатовцами, которые тоже отрицательно относились, я был более зритель, чем участник, мне достаточно было театра, ролей, педагогики и так далее, то когда он обратился ко мне, я говорю, Женя, ну что ты, я, так сказать, к этому, ну, у меня были попытки там в фильме «Директор», «Случай следственной практики», но это я сдавался просто друзьям по их просьбе. А здесь он мне предлагает серьезную большую роль человека, приговоренного неизлечимой болезнью, очень мужественного, талантливого, доктора биологических наук. Фамилия у него Визерь, зовут Михаил, увлекается дельтапланеризмом. Но вот приговорен неизлечимой болезнью, остается жить ноль. Но человек не сдается, окружен друзьями и так далее. Очень трудная, такая многообъемная роль. И Женя, в общем, меня уговаривает. Этим режиссером был Евгений Хренюк, очень красивый человек, большие голубые глаза, высокого роста, совершенно седой, очень молодое лицо, просто красивый, добрый человек. И начал снимать фильм. И вдруг мы узнаем, что все, что его скоро не будет. И получается так, что я фактически играю его. Это чудовищно, это не понять, это не осмыслить, это не осознать. Мне не надо было искать типажей, как всегда это делаю. Мне не надо было складывать из разных людей моего героя. Ничего этого не надо было делать, мне надо было видеть Женины глаза. И когда он ушел от нас, Мы, его друзья, досняли фильм, смонтировали и выпустили. И вот я хочу начать сегодняшний вечер с фрагмента из фильма «Белая тень», где я фактически играю Евгения Хренюка. Самую финальную его часть этого фильма. Пожалуйста, посмотрите. Что было очень жаль. Когда мы смонтировали фильм, я даже супруге об этом не говорил, а я один раз попытался взлететь. И трансфокатор меня очень удачно схватили. Высоты я боюсь. И получился прекрасный крупный план. Очень одухотворенное лицо. И такая четкая дикция, произносящая матерные слова, что я сказал, ну, это план как не озвучивай, все равно зритель прочтет, что я говорю. Поэтому мне пришлось этот план вырезать. Вот из этого, так сказать, как раз последнего фрагмента фильма. Но это было еще до моего киномарафона, который случился всего-навсего 6 лет тому назад. И вот на сегодняшний день уже, значит, 30 фильмов. Это действительно какая-то непонятная для меня цифра, о чем я в дальнейшем расскажу. Действительно непонятная. Но это опять мое счастье, встреча с режиссурой, которая вот верит в этот мой актерский диапазон. А начиналось все более скромно, потому что, когда я поступал в школу-студию, был примерно конкурс «Человек 600 на место», то я все время думал, что я маленького роста, что я тогда в сборной Союза был по борьбе, меня потом на курсе прозвали Иван Поддубный в таблетке, потому что маленького роста, значит, и я думал, как же мне вот быть повыше-то. И я у мамы взял босоножки, срезал весь верх, вставил в ботинки нижнюю часть и стал, значит, вот такой. И мне казалось, что я гигант, что я вообще, так сказать, недосягаемый, и ходил чуть-чуть вот так вот. Потом уже, когда я вошел в художественный театр и очень подружился с громадным мастером советского театра Алексеем Николаевичем Грибовым, просто он стал моим старшим другом, и мы вместе играли на сцене, это вообще великое счастье. То он мне сказал, дурак какой, ты что, ты же характерный, какое имеет значение рост, когда я ему рассказал про этот случай. И я поступил в школу-студию МХАТ, но до того, когда еще я был, мягко говоря, дистрофиком, потому что ножки, ручки у меня были тоненькие, и я решил заняться своим воспитанием, что ли, самостоятельно. Я пришел в бассейн, и Нина Андреевна Радыгина сказала, мальчик, мы дистрофиков не берем. И вот началась атака. 2 недели я просто не отпускал ее. Вот она приходила на тренировку, я сидел, она уходила, я сидел. Она сдалась, через полгода я выполнил первый разряд и ушел в коньки, стал бегать, вошел в сборную Москвы, еще более окреп, и потом наступил момент, еще был жив Харлампиев. Это гениальный человек, родитель самбо, а тогда этот вид считался неэстетическим видом спорта, это только вроде бы, так сказать, милиция должна была владеть им. Но это был феноменальный пропагандист своего дела, колоссального роста, грива седовласая, обаятельный, удивительный человек. И мы были все влюблены в него. А там была страшная вещь проверки. Приходит мальчик, и все садятся там около ковра полукругом. И мальчик не знает, что против него выпускают ни больше, ни меньше, как перворазрядника. И из этого мальчика начинают делать котлету. То есть ручки-ножки вынимают, значит, из него. И это уже, когда я приполз домой, то есть тела не было. Был сплошной синяк. И 2 недели я просто не ходил в школу, я лежал. И вот расчет на психику. Если захочет мальчик дальше, он войдет в школу спортивную. И я вошел. Через полгода я заделал этого перворазрядника на первенстве Москвы, что меня тащить не могли, потому что злость была невероятная. И там после проведения болевого приема по бедру делают так, мол, отпусти. Он меня стучал уже, вопил, я его не отпускал. Просто держал мертвой хваткой, и тренер сказал, Севка, ты что, с ума сошел? Ну, отпусти ты, наконец, его. Вот так я сам себя, значит, воспитывал. А параллельно у меня шла драмстудия, где был феноменальный человек Николай Петрович Баженов, который нам, ну, мягко говоря, шпане Соколиной горы и Мейеровского проезда, прививал вкус к книгам, к живописи, к истории, развивал наш серый мозг и никого из нас не готовил в артисты. Вот эта феноменальная была его миссия – готовить людей, а не артистов. И я единственный, в общем, стал артистом из плеяды моих друзей, с которыми я дружу до сих пор, и, в общем, самые близкие люди. Вот так складывалась моя поступательная жизнь к тому, что я пришел в искусство. А в кино все начиналось совершенно, как всегда, неожиданно, четко. Мне позвонили с Мосфильма. Я приехал с очень интересного семинара режиссеров и драматургов из Голицына, очень усталый. Говорят, Семен Николаевич, вот вам звонят с Мосфильма на главную роль в фильме «Лаборатория». Это трехчастевка, это объединение «Дебют». Молодой режиссер Панкратов хочет вас, значит, снимать в этой роли. Я говорю, я не снимаюсь в фильме, у меня сейчас новая постановка начинается, поэтому я, к сожалению, не могу. Ничего, сказали, ничего. Мы подстроимся. Подстройка заключалась следующим образом. С 8 утра до 11 я снимался, с 11 до 3 я репетировал в театре, с 3 до 7 я снимался, и с 7 до 11 я репетировал в театре. Они подстроились. Но это кино. Как я выдержал, не знаю, но выдержал. И думал, все, с этим кошмаром закончено, никаких, ничего, никогда. Но, на мое опять счастье, этот маленький фильм, трехчастевый, получил все немыслимые и мыслимые призы на международных и всесоюзных фестивалях молодежных. Чего-то мне там перепало даже. Но в комиссиях сидели все наши прославленные режиссеры. Самые великие наши маститые мастера, критики. Первый звонок был от Глеба Панфилова. Я знаю, что у вас 2 месяца отпуск. Я вас утверждаю на роль Мечеткина в фильме «Валентина» по прекрасной пьесе Вампилова прошлым летом в Чулимске. Я говорю, а все понятно. И вот так экстремально начал меня снимать Глеб Панфилов. В прекрасной актерской компании и Чурикова, и Нахапетов, и Удовиченко, и молодой Колтунов, и Мунзук. То есть прекрасная, замечательная атмосфера работы. Причем он жесткий, волевой человек. И, так сказать, с ним не просто работать, дубль один. Потому что снимал он на пленку «Кодек», «Не забалуешься». И однажды во время съемок, когда долго репетировали мы, и он кричал «Стайгер! Стайгер!» Я разволновался, значит, и после этого «Стайгер» у меня во время съемки одного дубля рубль пошел вниз. Я с Инной рассчитываюсь там. И вот идет в мозжечке вот этот отсчет, поднять или не поднять. А он на моих глазах так... Думаю, нет, надо поднять рубль все-таки. Поднял, положил в бумажник. Я там очень серьезный человек, бывший военный. Ну, такой кругозор, определенного, так сказать, склада человек. Совершенно опять это счастье, что режиссер совершенно, ну, как вам сказать, поверил в мой актерский диапазон. И после съемки... Ну, 70 метров картин, этот момент шел съемки, сцена, большая очень сцена. Он, как всегда, когда какая-нибудь неурядица была, ну, говорит, ну что ж, как играли, так и играйте. И ушел. Мне Инна говорит, я не знаю, но не будет второго дублета. Потом он вернулся. К сожалению, Шиловский правильно сделал. Я говорю, ну, спасибо, Глеб Анатольевич. Вот так я вошел в большой уже кинематограф. И сейчас я вам хочу показать мой дебют уже в большом кинематографе, сцену из фильма «Валентина». А в театре опять меня сопровождало счастье. Трудное, прекрасное и громадное счастье. Нас было мало тогда молодежи, не то что сейчас. У нас в Амхате сейчас человек 48 молодежи, а тогда было человек 7-8. И старики, в общем, довольно пристально следили за нашим развитием. И каждая роль была событием. Первую роль я сыграл в постановке Бориса Николаевича Ливанова, он сам играл главную роль, а я его товарища молодого, председателя колхоза. Потом получил роль в «Синей птице» кота. Играл ее лет 16, наверное. Ходил по ночам и пробовал мяукать. Потом у меня есть такое хобби писать пластинки. Вот «Рикки-тикки-тави», «Почему заяц спит с открытыми глазами», «Алиса в стране чудес». И среди них «Кот в сапогах». Затем получил невероятную роль Керубина. Это был столетний юбилей Станиславского. Действительно, весь мир приехал в художественный театр. И был второй акт в головинских декорациях, костюмах. И я играл Керубина. Но это счастье было немыслимо, потому что впервые я понял, что такое режиссура. Потому что я выполнял рисунок Станиславского, как он построил, а передал этот рисунок замечательный мастер театра Александр Михайлович Комиссаров, который до 50 лет играл Керубина блистательно. И что ни жест, что ни поворот головы, что ни реплика, шквал аплодисментов, реакции зала. И вначале я кушал это, как будто я. Потом я начал соображать, вот это я понимаю построение роли. Вот что такое рельсы роли, когда тебе построили, ты катишься легко, изящно, за тебя подумали. Вот что такое блистательная режиссура. И, наконец, представляете, все разные, в общем, роли. Василий Александрович Орлов доверяет мне, молодому человеку, 26-летнему, роль Костылева в «На дне». Это древний старик. У меня был грим, лукообразная головка, проваленный нос, выпячивающаяся челюсть, такие ручонки все время в треморе. Все время как будто он ходит и чего-то хочет собрать. И моя молитва, которая стала рефреном, так сказать, всей роли. И с этой ролью я поехал среди своих товарищей в Японию. При всех блистательных мастерах МХАТа. И японцы, не веря, что Шиловский сан и Костылев сан воедино, приходили в гримерную. Из-за этого я даже чуть не, однажды не опоздал на сцену, то есть фактически опоздал, что было ужасно. И смотрели, как я гримируюсь. И вот эта вот молитва моя, навеянная опять замечательным мастером художественного театра Иваном Михайловичем Кудрявцевым, который понимал в этом деле и заставил меня добиться действительно, так сказать, понимание этого предмета. А молитва была такая. «Царю небесный, утешителю душе истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша». Вот так ходил и гундел. Представляете? И тут же абсолютно, ну, полгода прошло. Репетиции в театре «Утоление жажды» по роману прекрасного писателя Юрия Трифонова. И мне дают там противоположную роль Бяшима. туркменского мальчишки с трагичной судьбой, который погибает, не уплатив в Колым за свою любимую девушку. Я подружился с туркменом, научился говорить по-туркменски, думать по-туркменски, изучил обычаи туркменские. И когда приехали товарищи из Ашхабада, они сказали: ну это прекрасно, вот этот наш. И у меня там была песня, песня, которую меня научили любимый моей Агюльджан. Гюльтелерлердетедете, ярардуван гондурнагдасоло, хемрадуерболем хасале, кюлюнде, катемей назлинин. Нравится? Вы понимаете, какое большое счастье для актера, для молодого актера, когда тебя вот ведут по такому громадному диапазону. И это действительно было громадное счастье. В это время началась моя дружба с этими стариками. И это, в общем, то богатство, которым я владею. Выше этого богатства не может быть ничего. Потому что то, что они заронили, не специально, не нравоучительно, а вот существуя своими индивидуальностями, потому что они даже веселились прекрасно, они даже, ну, если в самом прекрасном, хулиганили прекрасно, они даже розыгрыши друг на другом проделывали прекрасно, у них была знаменитая игра стариков, это Гопкинс. Это удивительно, это когда Владимир Львович Ершов большой такой, Павел Владимирович Масальский.
Даже Настасья Платоновна Зуева участвовала в этом.
Блинников Сергей Капитонович.
Михаил Михайлович, Яншин там был.
Все. Они были помазаны буквально страшным договором, что, играя любую роль, в любой момент, если кто-нибудь из них... Да, и дядя Толик Торов. Это замечательный человек, это удивительный человек. Тоже в этой компании был. И если вот в любой момент роли кто-нибудь из них тихо говорит: Гопкинс, какую бы роль ты ни играл, ты должен сделать вот так. Вы можете себе представить Ершова в «Идеальном муже», Масальского? Понимаете, это нонсенс. Поэтому дошло это дело до очень высоких инстанций, и их вызвали. И они пошли в Кремль. Проходит через эти ворота, и там Михаил Николаевич Кедров идет первым. Значит, у него кепка, как всегда, была, он так шел. И там товарищ говорит: оружие есть, это дальше. А там Блинников идет, значит. Говорит: оружие есть, ты что, с ума сошел? У этого длинного спроси. А там Ершов идет. Оружие какое-то было, я не помню. И так далее, они проходят туда, становятся, им даже не предлагают сесть. И товарищ очень... Высокий товарищ говорит: дорогие товарищи, ну как вас любят партии, народ, руководители, государство, ну я не понимаю. И долго-долго, даже не предлагая сесть, они стоят. И сзади стоит дядя Толик Торов, значит, ну нос такой, значит, стоит. И тихо говорит: Гопкинс. И все они перед этим товарищем вот так. Товарищ говорит: свободны. Потому что бессмысленно. Понимаете, эта удивительная плеяда была во всем. В остроумии, в дружбе, даже в интригах театральных. Они были крупные люди. Ну, допустим, вот очень остроумный человек Борис Николаевич Ливанов, когда без паузы все говорилось у него сразу. И однажды ему сказали, он репетировал, по-моему, Ломоносова, я точно не знаю, но кто-то сказал, что, говорит: Борис Николаевич, вас вызывают в художественную часть. Он поворачивается моментально, говорит: как это художественная часть может вызывать художественное целое? Это было без паузы сказано, абсолютно. Вот такие великие были люди, с которыми, к счастью моему, я был дружен. А потом мне еще больше повезло, о чем речь впереди. А если вернуться вот к белому экрану, то опять счастье. Опять счастье. Я встретился с человеком, который, ну, удивительной доброты, удивительной биографии. Это Петр Ефимович Тодоровский, который прошел войну, контузию, был блистательным оператором. Вот «Два Федора», «Весна на Заречной улице», это он все снимал. А потом захотелось ему быть режиссером. И у него оказался талант актерского режиссера. Опять вера абсолютная не в то, что ставит блямбу на тебя. Вот ты такой-то, ты такой-то. И вот переносится лицо с экрана на экран, из фильма в фильм. И это, по-моему, чудовищное преступление. Мне опять повезло. И опять я попал в замечательно добрые руки. И он, когда дал мне одну роль, потом другую роль, потом я говорю, ну вот я на этой останавливаюсь, а я каждую роль, в общем, как-то называю. Эту роль я назвал «Божий одуванчик». Это совершенно другая роль, чем вот предыдущие, которые вы видели. Это человек со своей концепцией жизненной, очень одинокий, очень любящий, ранимый. Вот такой «Божий одуванчик». Поэтому я вам предлагаю посмотреть моего «Божьего одуванчика» из фильма «Любимые женщины» механика Гаврилова. Вот это мой, значит, «Божий одуванчик». Вы знаете, часто бывает, как говорил наш прекрасный педагог Абрам Саныч Белкин, который из нас серых мышат делал интеллектуальные подобия, он говорил, что такое трагикомедия? Это определенный жанр, который очень труден. В жизни часто вот идет человек по улице, и ты идешь за ним, вдруг он как-то смешно подскользнулся, упал, хохот, всем смешно, оказывается, он на протезах. Вот он всегда рассказывал этот пример как высшее проявление трагикомедии. А в жизни актеров часто бывает все перемешано. У меня был случай, когда еще до киномарафона я сдался Леше Салтыкову, хорошему очень режиссеру кино, и снимался у него. Главное, что он уговорил меня сниматься у него в 2 дня, сделать маленький эпизод в фильме «Директор». Уже Женя Урбанский погиб, это 2-я редакция была. И шли каникулы, то есть «Синие птицы» все время, так сказать, были на табеле, поэтому очень трудно было вывернуться. Я говорю, Леша, ну я не знаю, ну это кино ваше. Ну 2 дня, ну дай мне 2 дня сыграть секретаря директора. Ташкина, ну что ты, Бог, жалко тебе, что ли? И я сыграл. Посмотрел материал Нагибина, сказал, так, этого Хунвинбина надо побольше, вот через весь фильм. Через весь фильм. И я стал писать сам себе роль. И получилось у меня 80 съемочных дней. И поездка в Среднюю Азию. В общем, ради чего мне и понравилось там вот это вот сочинять роль Пташкина. А в это время гастроли МХАТа были в Свердловске. Там +3, где я снимаюсь, +60. Песок был вот здесь у нас. Чудовищные условия. Громадный машинный парк у нас был, нашей группы штук 60-80 машин разных марок. Значит, экстра-классы шоферы, которые ралли, международные чемпионы мира, вообще ассы. И наступил тот момент, когда я все время летал. Туда и обратно, туда и обратно. Это очень трудно. От Самарканда или Бухары нужно было долететь до Ташкента, а из Ташкента уже лететь в Свердловск. И очень трудно. И однажды на сцене, которую мы снимали, эта сцена была моего ранения. Лёшечка поставил настоящего военного с автоматом, боевыми заряженными патронами. Любил он такие острые ощущения, чтобы я пил воду из бидона, а он в это время стрелял. Ну, я даже не знал, что когда пролетает настоящая пуля, бидон даже не вздрагивает, просто струйка начинает. Я так оборачивался, в чем дело, и вдруг меня цепляла басмаческая пуля, я так раз, здесь кровь текла, я был в ковбойке, грим у меня был заросший, запекшиеся губы, рваная ковбойка, ХБ, рваные сапоги, кобура, грязные руки, спутанные волосы, такой Ну, в песках вот эта вот колонна кто кого, американцы, англичане, мы, французы, вперед, значит, пройдут до Ташкента. И я говорю: Лёш, у меня уже время. А стоит вездеход, мощный вездеход, и Коля, шофер. Замечательный парень, молоденький парень, солдатик. Он говорит: еще один дубль. Значит, переодевает опять рубашку, опять заряжает мне сюда кровь, опять этот стреляет, в общем, все прекрасно. Опять ранит, я говорю: все, Леш, я уезжаю. Ну, давай. Ну, я говорю: нет. И был на съемках Саша Микулин, вот великолепный трюкач, который вот «Берегись автомобиля», все эти вот эти гоночные номера делает, замечательный мастер. И к нему приехала супруга. И Саша говорит: ну, вы добросите Танюшку до города-то. Я говорю: конечно, но просто сбросим, Саш, потому что я уже аэропорт, я уже сгораю просто. И Танюша, значит, прыгает ко мне, я уже сижу в вездеходе, а там чугунный такая, ну, не чугунный, там стальная, наверное, вот, люк-то. Она не удерживает ее вот так вот по голове, значит, у нее кровь, она рушится ко мне на руки. И я просто уже понимаю, что я уже никуда не улечу, я уже выгнан из театра, это уже все. Я ее держу, я говорю: Коля, гони. Значит, моя кровь не настоящая, ее кровь настоящая. В общем, видик у меня тот еще, хороший. Мы ее сдаем в больницу, и я понимаю, что уже... Я говорю: Коля, ну давай, попробуем, ну прорвемся. И мы подлетаем буквально, а это 70 километров нам по пескам нужно было ехать, буквально подлетаем к воротам аэропорта, и я вижу, лично я вижу, там очень мало рейсов, мой самолет уже идет на посадочную, на взлетную полосу. Я говорю: Коленька, ну, прикрою потом, клянусь тебе, рви на поле. И он рвет сквозь эти самые ворота прямо на поле. Ну, у всех глаза чудные. Обслуживаюсь персонала, ну, у всех. И особенно у пилотов, когда мы встали поперек дорожки, и они, значит, смотрят. Я говорю: вот, давай трап. Ну, по моему внешнему виду что-то было понятно. Они спустили свой веревочный трап из кабины пилота, запасной так называемый трап. Я туда вскарабкался. Я говорю: ребята, ну вы поймите, у меня театр, у меня спектакль, я горю просто. Ну ладно, ну все ясно, старик, все ясно. Я: Коленька, до свидания. Он трое суток схлопотал, потом мы его выручали, все нормально было. Но я забыл, и пилоты не сообразили, что я такое. Как я открыл дверь в салон-то? Как все чесанули в конец? Как начали все орать? А-а-а, вот, ну, кошмар! А я ничего не пойму. Я-то забыл, что я в таком виде, в кровях весь, запекшись губы, кобура, ну, все. И там идет стон буквально. А-а-а, вот это. И вдруг выходит... Вот такой командир корабля. Тихо, товарищи. Это артист. И тут пошла другая реакция. Они все бросились на меня. Вот все скопом прям рванули на меня. Чтоб я еле-еле ушел в кабину, так и просидел весь полет. С ребятами, они там меня нарзаном отмыли, значит, соскоблили все здесь, все. Но все равно непотребный вид, конечно, был. Вот я таким прилетел в город Свердловск, где меня встречали друзья. И как раз у меня был тогда день рождения. Замечательно. Вот видите, как все переплетено в нашей жизни. И если возвращаться, о театре чуть-чуть попозже скажу, если к кинематографу возвращаться, опять удача, опять счастье. Потому что опять встреча с великолепным мастером. И не просто мастером, а мастером удивительной судьбы, человеческой судьбы. По национальности чилиец, мальчик, приехавший сюда учиться, ставший кинорежиссером, из-за переворота потерявший родину, удивительно талантливый, открытый человек, ищущий. Это Себастьян Аларкон, который опять, с какого боку, наверное, с подачи Михаила Аграновича, может быть, так сказать, оператора. Ну, в общем, он вслепую доверил роль, диаметрально противоположную, которую я играл до сих пор. Опять вера режиссера, опять вера в актера, опять мой диапазон расширяется. Здесь уже был другой человек. Вот удивительный фильм в смысле того, что, как показана борьба за выживание, как каждый буквально обманывает самых близких людей для того, чтобы выжить и удержаться на поверхности. Вот это вот волчий закон. Причем этот режиссер уж так знает материал. Он его так подает, что действительно ощущение у зрителя, что это снято там. И опять мне повезло. Прекрасные актеры, верящий режиссер. Я даже попросил гримера сделать мне грим, чтобы голова была похожа на Ларкона. Он даже не видел до последнего момента, и уже я пришел, первая съемка у меня в Батуми была на пляже, он так увидел меня и вздрогнул просто, потому что действительно я сделал вот подобие его головы. Вы сейчас посмотрите этот маленький фрагмент из фильма «Выигрыш одинокого коммерсанта», где я играю владельца кабаре «Гаити», очень громкое название. На самом деле держусь еле-еле на поверхности, и мне нужно все время постоянно кого-то обманывать, даже близких людей, даже друзей, чтобы выжить, выжить, выжить. Вот посмотрите этот фрагмент. Вы знаете, и, как вам сказать, самое дорогое когда-то бывает у человека, оно приходит не сразу. Вот моя режиссура пришла не сразу. Не сразу, потому что это действительно очень сложный процесс стать режиссером, то есть профессиональным режиссером, любящим и требующим от актеров максимума. Наступил момент, когда я поставил в школе-студии МХАТ, куда меня пригласили сразу же после окончания школы-студии, на педагогическую работу. И моим шефом был замечательный педагог, к сожалению, очень рано ушедший, Виктор Карлович Манюков. А шефом вообще, так сказать, был Виктор Яковлевич Станицын. Громадный актер и большой режиссер художественного театра. Я поставил «Медею Ануя», дипломный спектакль. На следующий день Виктор Яковлевич Станицын говорит: «Ну-ка, юный дрований, пойди-ка сюда». А он такой был полный, красивый, с ямочками. Я говорю: «Да, Виктор Яковлевич, будешь работать со мной». Это было настолько неожиданно и прекрасно, что я просто не мог ничего сказать. Он это воспринял как неодобрение, что он говорит: «Не согласен, что ли?» «Ну, хорошо». Я говорю: «Нет, я согласен». И мы стали работать вдвоем, делать отрывки, спектакли. И вдруг наступает момент, когда он меня приглашает быть ассистентом уже в художественном театре. То есть нужно было выходить на взрослого актера. А я сам актер художественного театра, надо было завоевывать авторитет, чтобы актеры уже поверили. Это был спектакль «Соловьиная ночь», который прошел успешно, и Станицын сказал: «На следующем спектакле будешь режиссером». Это очень высокое звание. Выше этого звания, по-моему, нет в искусстве. Просто режиссер художественного театра. И я стал режиссером под его руководством в фильме, в спектакле «Единственный свидетель», где главную роль играла удивительная, громадная актриса Ангелина Осина Степанова. И начались репетиции. И вот тут первый раз Станицын меня бросил одного. Он заболел и сказал: «Значит, проведешь там репетиции, вот построишь финальную сцену, вот эту еще сцену построишь. Да, и, кстати, захвати вот ту сцену». Фактически половина акта он бросил на меня. Пришел из больницы, я ему сдал. Он сказал: «Ну, вообще-то, Ангелина, вот видишь, юное дарование, оно, в общем, растет где-то, оно что-то шевелится уже. Я принимаю эти сцены. Пошли дальше». Это был невероятный праздник. Но дальше наступило испытание, которое, ну, перевернуло всю судьбу и жизни, и мыслей, и смелости. Виктор Яковлевич Станицын приступил к постановке «На всякого мудреца» довольно простоты. Состав: Алла Константиновна Тарасова, Павел Владимирович Масальский, Михаил Михайлович Яншин, Анастасия Платоновна Зуева, Александр Михайлович Комиссаров, Софья Станиславовна Пилявская, Глумова играл Стриженов. Вот такой мощный... Да, Марк Исаакович Пруткин. То есть, ну, выше некуда. И через 4 репетиции у Виктора Яковлевича случается глубокий инфаркт, и его возят в больницу. Я думаю, что спектакль остановят и будут выпускать и репетировать, когда выйдет Виктор Яковлевич. И вдруг, вот это в нашей судьбе, и вдруг бывает довольно часто и по-разному, и в хорошую сторону, и в плохую. И вдруг собирает директор всю нашу компанию, и меня приглашают, и зачитывается письмо от Виктора Яковлевича Станицына. «Дорогие друзья, я прошу верить в моего ученика Всеволода Шиловского так же, как верю в него я. Надеюсь, что к моему возвращению из больницы, а это будет, спектакль будет готов. Любящий вас Виктор Станицын». Когда прочитали это письмо, у меня что-то там нарушилось, и я сказать ничего не могу. Я просто молчу, и все. И первая реплика, значит, была от Михаила Михайловича Яншина. Пауза такая. Значит, мы, значит, он нас будет тренировать? А он же болельщик «Спартака». И тут подала голос Настасья Платоновна Зуева.
«Да, Миша, – сказала она, – знаешь, как он тебя будет тренировать? Плохо еще будет тебе, Миша, и текст будешь знать».
И я закончил. Начались репетиции. Вы знаете, дорогие мои, это был праздник. Праздник, потому что это были школяры, мальчишки и девчонки, ничего не умеющие в искусстве. Вот в чем они великие. Я мог делать что угодно. Я мог говорить, не думая, как я построю фразу. Я требовал, я даже иногда покрикивал, я останавливал, добивался, заставлял учить текст. И это были... Я иногда забывался, говорил: «Ребята, ну давайте еще раз повторим».
«О да, ребята».
То есть это невероятно. За время репетиционного я похоронил Аллу Константиновну Тарасову, ввел Киру Николаевну Головко, которая до сих пор играет замечательно роль Турусины. И вот пришел Виктор Яковлевич, посмотрел спектакль. И при всех этих великих стариках сказал: «Ну, что я могу сказать? Спектакль готов. 3-4 генералки. Будем выпускать. Это твой спектакль, Севочка. Я тебя поздравляю». И старики мне зааплодировали. Выше этого дня, это случилась премьера спектакля в день моего рождения, 3 июня. И я получил прекрасный портрет в подарок от Василия Александровича Орлова. А на конверте было написано: «Режиссеру Московского художественного театра». Выше ничего никогда не могло быть. Поэтому после этого ничего не страшно. Бывают трудности, бывает жутко трудно. Но это все ерунда по сравнению с тем багажом, который дали мне эти великие старики. Вот так я начинал вход в большую режиссуру. И это та профессия, где тебе 19 или 80, ты каждый раз держишь экзамен. Ты каждый раз все равно молодой. Ты каждый раз держишь экзамен не только перед собой, перед товарищами, перед труппой, перед зрителями, перед своей совестью. И это всегда идет. Как только остановишься, как говорил Михаил Николаевич Кедров, в искусстве, как при езде на велосипеде, остановиться нельзя. Сразу упадешь. Это действительно так. А киномарафон мой шел. И опять счастье. Опять встречаюсь с режиссером, который, ну, совершенно, я только-только отснялся в «Россини». Это совершенно духовно и пластически другой человек в четырехсерийном телевизионном фильме «Никколо Паганини». И еще до конца-то даже не озвучил. Еще продолжались съемки каких-то сцен четвертой серии в павильоне. И вдруг меня вызывает режиссер, с которого я не знал, не был знаком. Сидит человек такой, грызет яблоко. И так вот разговаривает. Я прочитал сценарий, говорю, вы знаете, мне сценарий не понравился, я занимался спортом, тут что-то много вранья вообще, так сказать, логики, вообще мне это все не нравится, и с какой стати вообще вы меня приглашаете на эту роль? Ну, что это такое? Я не знаю, мы, по-моему, не договоримся. Спокойно, полуторачасовой мой монолог он выслушал, в принципе, значит, мы договорились. Я так удивленно пожал плечами и ушел. Потом ассистент режиссера по актерам подошла и сказала: Василий Николаевич, надо соглашаться. Ну, хорошая компания, вообще, так сказать, все. Я согласился. Но этот режиссер, мы его называли, ну вот, ну как вам сказать, он не пьющий, не курящий, грызущий только яблоки. А снимает фильм про алкоголиков. Вы понимаете? Я только что Россини был, а тут алкаш, черный алкаш. Вот если я называю свои роли как-то всегда, формулирую их в какую-то фразу для себя лично внутри, то я назвал бы этого персонажа «обсосок человечества». Но лучшего к нему нельзя, так сказать, подвести. И мой партнер, замечательный актер и замечательный партнер Олег Янковский, говорит: Севка, ну надо как-то ему отомстить. Ну что это такое? Он, ну, по 10, по 12 дублей над нами прям. Он такой подробист. Режиссер-подробист. Я говорю: Сергей Герасимович, это Микаэлян, замечательный режиссер. Я говорю: ну вам на пиццу надо как-нибудь, ну однажды, чтобы понять душу, потом устроить скандал на Ленфильме, чтобы вас прорабатывали вообще. Тогда вы поймете, что это такое. И как будто я ничего не говорил. Ну ладно, и мы замыслили с Олегом розыгрыш. Очень точно. Приехали мы на один день на «Стреле» туда и вечером обратно. Полторы смены. Не брились перед этим, потому что это, так сказать, пароли нужно было. Ну, лица абсолютно, так сказать, те. И приезжаем, останавливаемся в гостинице «Ленинград». А Сергей Герасимович, а отношения такие: Сергей Герасимович, Всеволод Николаевич, Олег Иванович, только так, между яблоками, все четко, ясно, все. И он за нами заезжает на машине, чтобы ехать в новый павильон Ленфильма, построенный очень далеко, минут 40 ехать, Сосновая Поляна, так называемая. Он за нами заезжает, и мы спускаемся с лестницы. Я открываю дверь и говорю: Серега, привет. Бум на дверь. И вишу на двери. Я говорю: Олега, заходи. И Олега падает на заднее сиденье, я на него. Тот как ел яблоко, так и застыл. Вот мертвая пауза была. А мы дальше, я говорю, поехали. Вообще, честно говоря, Серега, сегодня никаких съемок не было. Ой, плохо, ребята, плохо. Олег, как ты, что? Ну ладно, поехали сегодня немножко проедем. Шофер уже давится просто. Мы поехали чуть-чуть. Я говорю: подожди, мне плохо. Этот уже совершенно с яблоком застыл. Мы выходим из машины. Олег за мной: мне тоже плохо, понятно. Все, никаких съемок. Что издеваются? Дубли, дубли. Никаких съемок. В ресторан. Все, железно, все. И эти 40 минут мы его держали так, что он даже не шевелился. Вот он как застыл в первый момент, он так вот и сидел. Подъезжаем к Сосновой Поляне, и там, значит, вот эти вот товарищи, вахтеры, старые гвардии, которые пьяных допустить не можем.
Ну, это мой Янковский, только где-то шелоги, кого я пускаю?
Толпа собралась громадная. Сергей Герасимович сразу раз в группу, мол, Шиловский, Янковский пьяный, вообще снимается полторы смены вон, это ничего не будет, все. И где-то там бегает сзади, все время глаза его, уже яблоко забыл.
А мы же горело все перед этим, толпа громадная. Я говорю, Олег, пора хранить. Я говорю, в чем
дело, я говорю, товарищи? Сергей Герасимович, что вы там третесь сзади, мы сниматься-то будем сегодня или нет? Мы приехали работать, у нас же электричка, как говорится, уходит в Москву. Ну что такое, в чем дело? И вот это вот ревизор был, чистый ревизор. В этот день мы снимались только с одного дубля. Отснимем сценочку, дальше. Отснимем сценочку, дальше. И вот этот день я вам сейчас покажу. Из фильма «Влюблен по своему желанию». По собственному. Пожалуйста. Расскажите о ваших ролях в театре, какая наиболее любимая, о работе в фильме «Военно-полевой роман». Вы знаете, я могу очень коротко сказать и ответить на эту записку, потому что если по-настоящему относиться к нашей профессии, то любимая роль – это та, которую нужно сыграть в будущем, потому что эти роли, они просто становятся твоей частью, тобою. Поэтому я здесь не могу ответить однозначно. А про военно-полевой роман речь впереди, поэтому тоже будет предметный ответ. А сейчас я хочу вам прочитать, если вы позволите, рассказ Шукшина «Верую». По воскресеньям наваливалась какая-то особенная тоска, какая-то внутренняя, едкая. Вот в одно такое мучительное воскресенье Максим вспомнил, что к Ильюше Лапшину в гости приехал родственник жены, а родственник тот поп, самый натуральный поп с волосами, у него что там было с легкими, болел, приехал лечиться, а лечился он барсучьим салом. А барсуков добывал ему Илья. У папа было много денег, и они часто пили с Ильей спирт. Ну, поп пил только спирт. Ну, в общем, Максим пошел к Лапшины. Поп и Илья сидели как раз за столом, пили спирт и беседовали. Илья был уже на развезях, клевал носом и бубнил, что не в то воскресенье, а в это воскресенье он принесет сразу 12 барсуков. Мне столько не надо. Мне надо 3 хороших, жирных. Майор, принеси тебе, а твое дело выбирай каких. Главное, чтобы ты оздоровел. А я принесу себе 12 штук. Папу было скучно с Ильей. И он обрадовался, когда пришел Максим.
«Что?» – спросил поп.
«Душа болит», – сказал Максим. Вот пришел узнать у верующих, душа болит когда-нибудь или нет?
«Спирту хочешь?»
Не, я не пришел специально выпить. То есть я выпить могу. Я пришел просто... Ну, вот у тебя душа когда-нибудь болит или нет?
Поп налил в стаканы спирт, пододвинул один стакан Максиму и графин с водой. Разбавляй по вкусу. Поп был крупный, 60-летний мужчина с огромными плечами и огромными ручищами. Даже не верилось, что где-то чего-то у него там с легкими. Глаза у попа были ясные, умные. Смотрел он пристально, даже нахально. Такому бы не кадилом махать, а от алиментов скрываться. И никакой он не благостный, не постный, и не ему, не с таким рылом горести и печали человеческие живые и трепетные нити распутывать. Но Максим сразу почувствовал, что ему с попом, ну, жутко интересно.
Душа болит.
Болит.
Так, начнем подъезжать издалека.
Поп выпил, промокнул губы крахмальной скатертью уголочком.
Слушай внимательно и не перебивай.
Да, и не кури, пожалуйста, или отойди вон куда душно, не смоли там.
Максим поспешно загасил сигарку о подошву сапога и для вежливости спросил, что с легкими-то?
Болят, кратко и неохотно пояснил поп.
А барсучатина-то помогает?
Помогает, сын мой занюханный. Ты чего, удивился Максим? Но я же просил не перебивать. Ну, я же просил насчет легких.
Ты спросил, от чего болит душа? Я тебе доходчиво нарисую картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Поэтому слушай внимательно и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе зачем? Но представь себе, победило добро. Победил Христос. Значит, он не нужен. Надобность в нем отпадает. То есть это не есть нечто вечное, неприходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Понимаешь? Ну-ну, ты не понужай, ибо не запряг еще. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.
В коммунизм, что ли?
Что коммунизм?
Ну, в коммунизм, что ли, веришь?
Нам не положено. Опять перебиваешь?
Не, все, больше не буду, честно. Это только ты маленько понятнее говори-то. И не торопись.
Я говорю ясно. Я хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость и в вечную высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу верить, что эта сила победит. Иначе зачем все? А? Где такая сила? Поп вопросительно посмотрел на Максима. Есть она?
Не знаю, сказал Максим.
И я не знаю. Вот тебе раз, вот тебе два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, и не дано узнать, и познать, и до конца осмыслить, но тогда я отказываюсь понимать свое место здесь, на земле. Вот что я думаю. И ты со своей больной душой пришел точно по адресу, потому что у меня тоже болит душа. Но ты-то ведь пришел за готовеньким ответом. А я сам пытаюсь дочерпаться до дна. Но это океан.
и стаканами нам его не вычерпать. И когда мы пьем эту гадость, поп выпил спирт, промокнул губы скатертью, когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но стаканами, стаканами, сын мой, круг замкнулся, мы обречены.
Прости, пожалуйста, один вопрос можешь задать?
Валяй.
Вот ты какой-то странный поп. Разве такие попы бывают?
Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно, правда, несколько самонадеянно, ибо при жизни никто его за Бога не почитал.
Прости, значит, если я тебя правильно понял, Бога-то нет?
Налей. Налей, сын мой, мне спирту, разбавь стакан на 25% водой, и дай мне, и себе налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно. Поп выпил. Вот теперь я тебе скажу, Бог есть, и имя ему жизнь. Вот в этого Бога я верую. Это могучий, суровый Бог, он предлагает и добро, и зло вместе. Это, собственно, и есть рай. Почему мы решили, что добро непременно должно победить зло? Зачем? Мне же, например, интересно узнать, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И вот сидишь сейчас, хлопаешь глазами и делаешь вид, что тебе интересно слушать. Сиди. Не менее интересно мне понять, что все-таки не спирт для тебя важен, а истина, и уж, наконец, совершенно интересно установить, что же верно, душа тебя привела сюда или спирт. Ты видишь, я работаю башкой, вместо того, чтобы пожалеть тебя, сиротинушку мелкую. Поэтому в соответствии с этим моим Богом, я говорю, душа болит? Хорошо. Хорошо. Ты хоть зашевелился, ядрена мать. А так ведь тебя с печки-то ведь не оторвать с твоим душевным равновесием-то. Поэтому, сын мой, плачь, живи и приплясывай. И не бойся, что будешь сковородки лизать на том свете. Ибо на этом свете ты сполна получишь и рай, и ад. Поп говорил громко, лицо его вспотело, он упрел. Ты пришел узнать, во что верить, верь в жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне любопытно бежать вместе со всеми, а если будет такая возможность, то и обогнать других. И если в этом великолепном соревновании мне кто-нибудь сделает бяку в виде подножки, я встану и дам в рыло. И никаких там подставь правую, а дам в рыло и баста.
А если у него кулак здоровее?
Значит, такая моя доля за ним бежать.
А куда бежать-то?
На Кудыкину гору. Тебе-то какая разница куда? Все в одну сторону. И добрые, и злые.
А я вот не чувствую какой-то вот потребности бежать куда-то, сказал Максим.
Слаб в коленках. Паралитик. Значит, такая твоя доля – скулить на месте.
А за что мне такая доля несчастная?
Ну, слаб, как вареный петух, не вращай глазами.
Попяра, а если я тебе сейчас разок по лбу врежу, то как?
Поп густо и громко, это при больных-то легких, расхохотался. Видишь, показал он свою ручищу, надежное, произойдет естественный отбор.
А я ружье принесу.
Расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.
Ну, ножом пырну, я могу.
5 лет.
У меня с месяц поболит. Зарастет, ты 5 лет будешь тянуть, наливай. Поп выпил. Ты на самолетах-то летал?
Ну, летал много раз.
А я вот сюда в первый раз летел. Когда я садился в него, я подумал, что если этот летающий барак навернется, значит, так надо. Трусить и жалеть не буду. Но когда он поднял меня от земли и понес, я даже погладил его по боку. Молодец. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу. Вообще в самолет верую. В жизни много справедливого. Вот жалеют. Есенин мало прожил. Ровно с песню. Будь эта песня длиннее, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает. Ну да, у вас вон в церкви как заведут, у нас не песня, у нас стон. Ты любишь Есенина? Ну, люблю. Споем? Я не умею. Ничего, подтягивай, только тихонько не мешай. И поп загудел, проклён заледенелый, да загудел так умно и грустно, что даже в груди защемило, а на словах «Ах, и сам я что это стал совсем нестойкой!» поп вдруг ударил кулаком в столешницу, затряс гривой и заплакал. Милый, милый, любил, понимал крестьянина, а я вот тебя люблю. Поздно, поздно, справедливо, справедливо. Максим чувствовал, что он тоже начинает любить папа. Отец, отец, слушай сюда. Не хочу, плакал поп. Слушай сюда, колода. Не хочу, ты слаб в коленках. Да слушай, я на первом же километре тебя сделаю. Слушай сюда, тубик, молись. Поп встал, повторяй за мной. Да пошел ты. Легко одной рукой поп сгреб Максима и поставил рядом. Повторяй за мной. Верую, ну верую. Громче. Торжественно верую. И они вместе заголосили верую. Дальше поп пошел один в авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию, в космос и невесомость, ибо это объективно. Вместе, и они вместе завопили «Верую». Дальше поп пошел опять один. «Верую, что все скоро соберутся в большие вонючие города». Верую, что все скоро разбегутся оттуда обратно в Чистополе. Вместе! И они вместе завопили. Верую!
Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел, как громадина поп со всего размаха бросал свое громадное тело по горнице, бросался в присядку и бил кулаками по груди и бокам. «Их, верую, верую!» А вокруг него мелко подбоченясь работал Максим. «Иха, иха, иха!» Илюха посмотрел, посмотрел и тоже пустился в пляс. И все трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли плясом кругом, кругом, кругом. Эх, верую!
Дорогие товарищи, вот отвечая на вопрос в записке, Я хочу сказать, что действительно я счастливый человек, потому что, ну вот, эта доброта немыслимая Тодоровского, эта вера в диапазон актера, она проявляется как-то уже очень необычно. И когда он опять предложил мне в новом своем фильме военно-полевой роман, удивительная лента вообще, по своей человечности, доброте, недаром этот фильм включен в 5 лучших фильмов мира этого года и выставлен Академией искусств Америки на соискание Оскара. Представляете, значит, он уже приобретает какую-то интернациональную силу, емкость своего искусства. И когда я предложил свой вариант образа, который мне доверил Петр Ефимович, он на съемочной площадке сначала зажался, а потом тоже редко слышишь от режиссеров такое, говорит: спасибо, Севочка, а что бы было, если бы был бы мой вариант? А там было нормально, ушаночка, старая шинелька, стоптанные сапожки, чемоданчик. В общем, получился какой-то любопытный человек, исковерканный, измызганный войной. Я вам сейчас покажу только одну сцену. Это очень дорогой для меня вот образ, если спрашивают, какая роль. Вот одна из тех ролей, которая достает до каких-то глубин, и несмотря на исковерканность этого человека, во второй сцене, когда я открываюсь полностью со своей несостоявшейся любовью, это и есть развитие по-настоящему образа, глубин характера, не характерности, а характера, что самое для меня всегда важное. Вот и посмотрите сейчас отрывок из фильма «Военно-полевой роман». Дорогие мои товарищи, наша встреча подошла к концу. Я хочу только одно – поблагодарить вас за терпение и пожелать действительно искренне. Живем мы 40 лет в мире, и еще бы прожить бы, чтобы всегда над нами было ясное и мирное небо. И хорошего вам здоровья. Спасибо, дорогие мои.
Нашей секции театральной позвольте вас поблагодарить за сегодняшнюю прекрасную встречу, за удивительно задушевный разговор. Вы сказали, что звание режиссера Московского художественного театра — это большое звание, великое звание. Это действительно так. Потому что если мы вспомним, кто был режиссерами в этом театре, то мы скажем, что вы правы. И если вы, так сказать, удостоены этого звания, если вы каждой своей новой работой доказываете, что это так и есть, то вы действительно счастливый человек. Действительно счастливый человек. Хочется пожелать вам, чтобы вы как можно больше испытывали вот тех минут, ради которых стоит жить, которая посетила вас, скажем, в Алма-Ате. И мне кажется, что это, вот эта минута, это великое счастье для художника, для режиссера. И если их будет много, этих минут, значит, и много счастья будет для вас. Вот то, что ваша творческая, так сказать, судьба связана очень как-то плотно с военной темой во всех, так сказать, проявлениях, и в режиссуре, и в актерской работе, это тоже, очевидно, не случайно. И ваши работы в этом плане очень глубокие, мы их знаем все. Мы видели ваш спектакль в художественном театре. И это благородно. Вот я, например, лично преклоняюсь перед людьми, которые воспевают военную тему. Может быть, потому что мне пришлось столкнуться с этим во время войны, так сказать. Я знаю, что это такое. Поэтому счастья вам. Здоровья вам, больших вам успехов дальше. Всего вам хорошего.
Спасибо.
Сергей Николаевич, вы позволите мне? Я от той же организации, от нашего отправления нашего Центрального дома работников искусств. Я просто хочу добавить, вот чтобы то счастье, я с твоего разрешения на «ты» к тебе обращусь, вот то счастье театральное, кинематографическое, о котором ты говорил, которое вот тебе, так сказать, встречалось и тебе сопутствовало, чтобы оно никогда тебя не покидало, а нас, твоих зрителей и твоих знакомых, и твоих друзей, никогда не покидало и не оставляло счастье видеть твои актерские, твои режиссерские работы. И вообще счастье встреч и общения с очень искренним, очень добрым, прекрасным человеком Всеволодом Шиловским.
Я вот после заседания комиссии там с молодежью был, к 40-летию был еще, половину вечера смотрел. Всеволод Николаевич, знаешь, о чем думал? И вот об этом хочется сказать на будущее. Бывают очень внешне интеллигентные, тихие, очень в хорошем смысле, как будто вот посмотришь на тебя и думаешь, вроде бы человек иногда может растеряться. Есть такая черта, черточка, может быть, даже беспомощности. Чему можно позавидовать у этого художника одному? Огромной предельной внутренней собранности. Надо отдать должное. Его работа только увеличивается по-настоящему. Вот внешне удивительно, так сказать, какой-то красивый, очень мягкий вроде бы человек. И эта черта, а в нашем деле страшное дело вещь, когда если внутри нет воли, в этом человеке есть творческая воля к тому, чтобы он делал дальше, а у него сейчас по-настоящему расцвет творческих сил с точки зрения и возраста, и возможностей того, как... И поэтому от вас и от нашего дома хочется пожелать этому художнику еще большей широты в работе, и чтобы эта воля, этот мускул, с которым он удивительно работает в искусстве, его не оставлял, и больших новых интересных, Сева, тебе работ.
Я хочу сказать, Настась Платоновна Зуева, этому молодому человеку, что он всех переиграл. Всех. Так слушаешь, а этот рассказ меня совершенно сразил. Но я не знала этого великолепия. И я, конечно, преклоняюсь пред твоим мозгом и каким-то давлением, что это так надо. Вот тебе рубль, пусть он будет золотой. Того, что он золотой, чтобы у тебя его не отняли, потому что на золото жадность сейчас большая. Вот.
Чтобы он тебе благополучие, благополучие, благополучие. Я эстетическое удовольствие получил. И видишь, я так, та-та-та-та-та-та-та. Ну, я болела. И, может быть, сейчас болею. Но все-таки пришла сюда. Это, да. Да. И после этого вечера я хочу жить, жить, жить. Как нужно было.
Настасья,
дорогие мои, ну что можно сказать после таких удивительных слов, после вашего внимания, после оценки друзей, коллег? Это самая высокая оценка. Спасибо вам большое, я постараюсь не подвести. Спасибо.